Правило пятое. Глава первая. Душа и ее мыслеформы. Пятое правило касается трех факторов, занимающих внимание творческого агента, прежде чем физическая форма становится видимой на внешнем плане. Это следующие факторы. Первое – состояние. Вот. Второе – безопасность того, что кто творит. Третье – устойчивость созерцания. Мы вкратце рассмотрим их, затем разберем три фактора, которые ученику надлежит соединить, если он поставил себя целью стать активным, обладающим силой сотрудником иерархии. Это око, сердце, горло. Интерпретации и значения этих правил могут быть рассмотрены в нескольких направлениях. Сейчас мы обсудим ученика, его работу и его обучение в процессе магической работы. Эго. Когда эго занимает и использует физическую форму. Данное учение предназначено для практического применения. Оно делает акцент на тренировке и дисциплине ученика. В нем часто встречаются намеки и эзотерические советы, которые им, если следовать, поведут стремящегося к эксперименту и познанию истины на опыте. Те читатели, которые не являются настоящими стремящимися, не поймут эти намеки и будут таким образом ограждены от опасности и преждевременного опыта. Теперь давайте разберем три фактора, занимающие наше внимание, и разберем их с точки зрения человеческого существа, создающего мыслеформы, а не с точки зрения солнечного творца или эго, готовящегося к воплощению посредством формы. Здесь важны две сопутствующие мысли. Первое. Процесс создания мыслеформ есть часть работы, исполняемой каждым стремящимся в ежедневном процессе медитации. Если учащийся будет помнить, что каждый раз, начиная утреннюю медитацию, он учится строить и оживлять мыслеформы, эта работа может стать для него более интересной. Большинство же стремящихся во время медитативной работы занято своими недостатками и своей неспособностью контролировать ум, тогда как обе эти проблемы были бы быстрее решены, если бы они занимались захватывающей работой строительства мыслеформ. Вторая мысль. И менее важная. Поскольку эго, готовящееся принять человеческие тела, глубоко погружены в медитативную работу, абсолютно невероятно, что с ними способен наладить контакт заурядный медиум на обычном сеансе. В большинстве случаев можно достичь контакта лишь с теми, кто умер совсем недавно, хотя и они в основном находятся в состоянии глубокой отрешенности иного рода. Нет ни времени, ни смысла углубляться в эту тему, хотя она представляет интерес для исследующих эти проблемы. Первый фактор – состояние вот. Творящий агент, человек, благодаря побуждению координирующего замысла, направленной медитации и творческой активности построил мыслеформу, которую он наполняет собственной жизненностью и направляет своей волей. Пришло время послать эту мыслеформу, выполнять свою миссию и осуществлять свое назначение. Когда мы видели в предыдущем правиле, форма выпускается своим создательным силой выдоха. Это символическое утверждение, но в то же время и основанный на опыте факт в магической работе. Усилия ученика часто бывают неэффективными из-за его неспособности понять как эзотерическое, так и буквальное значение этого выталкивающего выдоха, когда он проводит свою медитативную работу. Этот выталкивающий выдох является результатом предшествующего периода ритмического дыхания, параллельно сконцентрированной медитативной работой. Затем определенной фокусировки внимания в дыхании, когда цель создаваемой формы ментально установлена. И, наконец, оживление мыслеформы своим создателем и следующий из этого ее энергетизации для самостоятельной жизни и деятельности. Первым препятствием в такой работе является неспособность ученика проводить эти действия одновременно. Вторая причина неудачи лежит в том, что он пренебрегает или забывает принять во внимание состояние «вот» или состояние эмоциональной субстанции, в которую должна войти его ментальная форма, чтобы облечься в материю астрального плана, что позволит ей стать функционирующей сущностью на этом плане. Если в форме не удается это сделать, она останется в конце концов всего лишь мертвой формой на плане ума, поскольку ей будет недоставать того мотивирующего могущества желания, которое необходимо, чтобы довести форму до завершения на физическом плане. Интересно, что если мыслеформа посылается в эмоциональный мир с целью обретения тела желания, той движущей силы, которая порождает всю объективность, но погружается в состояние вот, которое наилучшим образом можно охарактеризовать как чисто эгоистическое, то далее происходит вот что. Она исчезает, тонет в астральном теле ученика, которая является фокусом всей используемой им астральной энергии. Она втягивается в водоворот, центром которого является индивидуальное астральное тело и прекращает свое самостоятельное существование. Мыслитель похож на человека, бросающего с берега игрушечную лодку в поток воды. Если он бросает ее в водоворот, то через некоторое время она оказывается втянутой в центр водоворота, в воронку, и там исчезает. Многие формы, конструируемые стремящимся во время медитативной работы, теряются и не достигают своей цели из-за того, что эмоциональное тело стремящегося вибрирует хаотично и находится в турбулентном состоянии. Так благие намерения кончаются ничем, так хороший замысел и запланированная работа для учителя не материализируется. Потому что, когда мыслеформа спускается на план желаний и эмоций, она соприкасается только с бурлящими водами страха, подозрения или ненависти, эгоистического или чисто физического желания. Все они, будучи более могущественны, чем маленькая форма, топят ее, и она исчезает из вида, уходит из существования. И еще одна попытка человека оказывается безрезультатной. Бывает и так, что состояние вот похоже не на порожденный самим человеком вихрь, а больше похоже на пруд, поверхность которого бурлит и пенится из-за воздействий других людей. Многие ученики достигли определенной меры самоконтроля и личной незаинтересованности. Они не являются жертвами личностных желаний и целей и сравнительно свободны от водоворотов эгоистических тенденций. Но их астральные тела снова и снова ввергаются в состояние возбуждения группой, для которой и в которой они работают. Они то окрыляются, то впадают в депрессию, то удовлетворены результатами своих достижений, то разочарованы их отсутствием. Их достижения или отсутствие таковых, преданность или неверность со стороны их собратьев по служению – все это создает нервозность и эмоциональное расстройство. В результате столь сильных реакций ими созданные мыслеформы, к которые были выстроены так старательно и благоговейно, сходят на нет. Их мастерство не реализуется, потому что они привязаны к желанному результату, и поэтому их труд ни к чему не приводит. Есть много других состояний вод, которые стремящийся может сам вызвать. Однако есть еще одно, которое я бы хотел рассмотреть. Эмоциональное тело ученика, которое должно питать и взращивать младенческую мыслеформу с ее ментальным ядром, является неотъемлемой частью планетарной эмоциональной формы и, следовательно, вибрирует в унисон с этой формой. Это обстоятельство надо тщательно продумать, поскольку эмоциональное тело вовлекается в состояние активности и под давлением общих астральных условий, и с этой точки зрения в обращении с ним нужна мудрость. В настоящее время имеется три качества, доминирующие в планетарной форме: страх, надежда и доведенное до кульминации желание в человеческом семействе обладание материальными благами. Отметьте выражение «доведенное до кульминации». Сумма человеческих желаний и материального счастья достигнута. И пик этих желаний уже проходит. Таким образом, род человеческий многого достиг и много преодолел, но ритм веков силен. Эти три качества должны быть осмыслены и учтены стремящимся, если он стремится служить с ментальных уровней. Чувство страха он должен заменить миром, покоем, который является прерогативой тех, кто живет в свете вечного, с большой буквы. Вместо надежды без уверенности он должен иметь невозмутимую, но активную уверенность в реальности достижений конечной цели, уверенность, которая приходит благодаря его видению плана и контакту с другими учениками, а позже и с учителем, с большой буквы. Желание материального обладания должно быть вытеснено устремленностью к таким ценностям, которые приносят радость душе. Это мудрость, любовь и способность к служению, умиротворенность, уверенность и правильная устремленность. Эти три слова, когда они поняты и реализованы в жизни каждого дня, обеспечивают правильное состояние вод и, следовательно, выживание каждой мыслеформы, правильно порожденной в медитации человеком, функционирующим как душа. Второй фактор – безопасность того, кто творит. Мыслетворчество путем сосредоточения медитации – это чрезвычайно опасное дело. Никогда нельзя этого забывать. Бывают такие мыслеформы, не сильно насыщенные материей желания, которым не удается спуститься вниз, и они отравляют человека на ментальных уровнях. Это происходит двумя путями. Мыслеформа становится настолько мощной на ментальном плане, что человек оказывается жертвой того, что сам же и создал. Это и есть идея фикс психиатрии, навязчивая идея, одержимость, которая ведет к помешательству, однонаправленный ход мысли, который в конечном итоге терроризирует своего создателя. Второе. Мыслеформа разрастается настолько сильно, что ментальная аура человека становится похожей на толстое, плотное облако, через которое свет души не в состоянии проникнуть, и через которое не могут пробиться ни любовь к человеческим существам, ни прекрасное, утешающее, благотворное воздействие природы и жизни в трех мирах. Человек находится в состоянии удушья, он задыхается от собственных мыслеформ, он гибнет в миазмах, которые сам же и породил. Существуют такие мысли, которые вызывают в эмоциональном теле ядовитую реакцию. Человек придерживается определенного образа мысли относительно своих собратьев. Его мысли порождают ненависть, ревность и зависть. В результате на физическом плане возникает активность, вызывающая смерть их создателя. Это может привести к смерти в буквальном смысле. Например, его могут убить, что во многих случаях является результатом его кристаллизовавшегося намерения, или это может привести к болезни. Чистая мысль, правильный мотив и желание, насыщенное любовью – вот правильное средство от болезни. Есть такое желание, которое уже вдохновляет многих. Поднимется до уровня конструктивного мышления, болезнь постепенно сойдет на нет. Пока что многие желают, но немногие умеют мыслить. Всегда помните, что великие не ищут тех, кто только желает и стремится. Они ищут тех, кто сочетается своим желанием, решимость научиться использовать свое ментальное тело и стать творцом, и кто будет конструктивно работать для осуществления этих целей. Третий фактор – устойчивость созерцания. Вы заметите, что слово «медитация» здесь не используется. Тут несколько иная мысль. Когда процесс медитации, включающий использование мысли для ментального построения формы, чтобы та была завершена, оформлена и приведена в соответствии с мыслеформой группы, в которую входит ученик, и потому с планом, когда этот процесс медитации завершен с максимальной тщательностью, ученик должен устойчиво созерцать то, что он создал, и с такой же настойчивостью вдохнуть в мыслеформу необходимую жизнь, чтобы эта мыслеформа могла выполнить свою функцию. Он перестает рассуждать, думать, формулировать и строить в ментальной материи. Он просто вливает свою жизнь в форму и посылает ее вовне, чтобы она исполнила его волю. Столько времени, сколько он в состоянии устойчиво созерцать, его творение будет исполнять его намерения и действовать как его агент. Столько времени, сколько он сможет фокусировать свое внимание на идеале, для которого он создавал свою мыслеформу, и может связывать эту форму с идеалом в одном устойчивом видении, столько времени она сможет служить его цели и выражать его идеал. В этом секрет всякого успешного сотрудничества с планом. Во всех истинно эзотерических группах должна сформироваться некая группа, которая будет иметь интеллектуальное понимание механизма сердца, горла и ока. Она должна состоять из тех, кто подвергает себя дисциплине и тренировке, что делает их служение неоспоримым фактом природы. Хочу привлечь ваше внимание к этим словам и прошу тщательно их изучить. Есть два варианта использования механизма в природном теле. Первый. Его использование бессознательно, и нет понимания, как, почему и когда этот аппарат используется. Животное использует механизм во многих отношениях, аналогичный механизму, используемому человеком. Оно видит, слышит и функционирует органически так же, как и человек, но у него нет ментального понимания и способности обнаруживать причинно-следственные связи, характерные для более высокого царства природы. Подобное положение вещей существует на ранних стадиях пути ученичества и конечных стадиях пути испытания. Ученик начинает осознавать раскрывающиеся возможности и способности, но они еще не приведены под его интеллектуальный контроль. Он переживает вспышки прозрения и знания, которые кажутся необъяснимыми и не имеющими значения на данный момент. Он соприкасается с вибрациями и явлениями из других сфер, но остается в неведении относительно того, как он это сделал, и не в состоянии повторить или возобновить такие переживания. В своем эфирном теле он чувствует активные силы, которые он может иногда локализовать. В любом случае, он теоретически признает, что есть семеричная структура, пробуждающаяся к сознательной активности, символическая по своей форме и могущественная при использовании. Он пока не способен контролировать ее и совершенно не способен сознательно ее задействовать для осуществления своих планов, Как бы он ни старался это сделать, все, что он может, это регистрировать подобные явления и вести учет таких переживаний, все время помня, что на ранних стадиях его раскрытия сознания, его мозга, могут регистрироваться только самые грубые и наиболее материальные вибрации. Он должен просто ждать и нацелить ум на очищение своих проводников, на удаление всего, что, как он чувствует, способно исказить его видение. Этот период должен быть длинным или коротким, в зависимости от того, входит ли стремящийся в субъективное сознание впервые, или уже продолжает цепь ранних, частично успешных попыток. Хотелось бы здесь особенно подчеркнуть для всех искренних и усердных стремящихся, что при подготовке, которая будет проводиться в течение следующих нескольких десятилетий, раскрытие астрального видения и слышания будет полностью устранено, или, если они существуют, их в конечном итоге необходимо будет преодолеть. Настоящий ученик стремится центрировать себя на ментальном плане с целью подъема своего сознания еще выше, в более обширную и включающую осведомленность души. Его задача – вместить высшее. На этой стадии для него нет необходимости снова задействовать те астральные способности, которыми обладают, как вы хорошо знаете, малоразвитые расы Земли и многие высшие животные. Позднее, когда он станет адептом, он сможет по желанию функционировать на астральном плане. Однако нужно помнить, что учитель работает с душой человечества и всех форм и не работает с их астральными телами. Часто это забывается наставниками как на Востоке, так и на Западе. На первое место в работе с душами выходит истинный метод эволюции, потому что именно душа внутри форм в каждом царстве природы соответственно ответственна за работу развития самой формы и развития внутри формы. Могу сказать, что главное для учащихся – осознать свою душу, культивировать сознание души и научиться жить и работать как душа. До тех пор, пока использование ими своего аппарата не станет сознательным, им можно порекомендовать тренировать свой ум, изучать законы, управляющие проявлением, и научиться воспринимать все, что сейчас именуется словом «высшее». Термин неправильный, но устраивающий. Второй вариант. Когда использование этого субъективного инструмента становится сознательным, и человек знает, как его следует применить, когда человек задействует его, может по своей воле прекращать или возобновлять его использование, тогда статус человека меняется, и его полезность возрастает. Благодаря уму человечества осознала цели и способы использования физического аппарата. Сейчас, благодаря использованию более высокой способности, присущей душе, человек обретает сознательный интеллектуальный контроль над своим субъективным инструментом и учится постигать цели, для которых он предназначен. Такая высшая способность называется интуицией. Хочу подчеркнуть, что только когда человек становится интуитивным, он может быть использован в группе учителя. И я рекомендую всем стремящимся как можно глубже изучить смысл и значение интуиции. Когда она начинает проявляться, ученик способен перейти от стадии испытания на стадию принятия в группу учителя, с большой буквы. Вы можете здесь спросить, как испытуемый может об этом узнать? Или удостовериться в этом. Большую долю обучения испытуемый проходит без всякого реального осознавания с его стороны. Ему указывается на ошибочные тенденции по мере того, как он искренне стремится подготовить себя к служению, и искренний анализ мотивов. Чудесное средство для того, чтобы поднять потенциального ученика из астрального или эмоционального мира в мир ума. Именно в ментальном мире впервые достигается контакт с учителями И именно здесь их надо искать. Но приходит время, когда свет в голове не только присутствует, но и может быть как-то использован. Карма стремящегося такова, что для него становится возможным, благодаря напряженному усилию, управлять своей жизнью таким образом, что он может не только отрабатывать свою карму и исполнять свои обязанности, но и иметь достаточную решимость, дающую возможность выполнять обязанности и справляться с проблемами, связанными с ученичеством. Его служение другим имеет правильный мотив. Оно становится результативным и входит в силу, и тогда он теряет интерес к себе и растворяется в интересах других. При этом происходят некоторые эзотерические события. Учитель советуется с некоторыми из своих старших учеников относительно принятия стремящегося в ауру группы и возможности слияния его вибраций с вибрацией группы. Затем, если решение принято, в течение 2 лет старший ученик действует как посредник между учителем и только что принятым стремящимся. Он работает с новым учеником, понижая для него, если можно так выразиться, вибрацию учителя, чтобы приучить тела ученика к повышенной скорости вибрации. Он запечатлевает в уме ученика через его эго планы и идеалы группы, и наблюдает его реакцию на события жизни и на благоприятные возможности. Практически он временно исполняет долг и занимает положение учителя. В продолжении всего этого времени стремящийся остается в неведении относительно того, что произошло, и не осознает свои субъективные контакты. Однако он распознает в себе 3 момента. Повышение ментальной активности. Сначала это причиняет много беспокойства, и он чувствует, что как бы теряет контроль над умом, вместо того, чтобы приобрести его. Но это лишь временное состояние, и постепенно он становится хозяином положения. Повышение восприимчивости к идеям и возросшую способность к видению плана иерархии. Это сделает его на ранних стадиях в какой-то степени фанатичным. Он снова и снова будет увлекаться новыми идеалами, новыми измами, новыми способностями, способами жизни, новыми мечтами о благе расы. Он будет испытывать один культ за другим, если только ему покажется, что они определяют грядущее тысячелетие. Но со временем он вернет себе равновесие, и стремление к цели станет контролировать его жизнь. Он будет исполнять свое дело и отдаст лучшее, на что он способен, на благо целого. И повышение психической чувствительности. Оно является и показателем роста, и испытанием. Он подвергается соблазну и чарам психических сил. У него появляется искушение направить свои усилия вместо целенаправленного служения расе на эксплуатацию психических сил, их использование ради самоутверждения. Стремящийся должен расти во всех аспектах своей природы, но до тех пор, пока он не сможет сознательно и применяя интеллект функционировать как душа, психе низшие силы не должны задействоваться. Они могут безопасно применяться только продвинутыми учениками и посвященными. Они – орудия и инструменты служения для использования в 3 мирах теми, кто еще связан с законами перевоплощения в этих мирах. В человеческих умах существует неправильное представление относительно того, как учитель дает принятому ученику понять, что он принят. Широко бытует мнение, что ученику этот факт сообщается и что имеет место некая встреча, на которой учитель принимает его и побуждает к работе. Но это не так. Оккультный закон одинаково работает и в ученичестве, и в посвящении. И человек вначале продвигается, точно не зная свой статус. Он надеется, но не знает. Он предполагает, но ему не дается никакого явного подтверждения. Изучив, насколько он соответствует предъявленным требованиям, он приходит к выводу, что, возможно, он достиг статуса принятого ученика. Тогда он действует, исходя из этого предположения, и и четко отслеживает свои поступки, слова, контролирует свои мысли, с тем, чтобы ни один опрометчивый жест, ни одно ненужное слово или недобрая мысль не нарушали ритм, который, как он чувствует, установлен. Он продолжает исполнять свою работу, но при этом усиливает свою медитацию. Он исследует свои мотивы, он стремится оснастить свое ментальное тело, он ставит перед собой идеал служения и стремится всегда следовать ему. И затем однажды, когда он так погрузился в текущую работу, что совершенно забыл о себе, он вдруг видит того, кто, с большой буквы, уже так долго за ним наблюдает. Это может произойти двумя способами. При полностью пробужденном сознании или в виде встречи во сне, факт которой регистрируется физическим мозгом. Однако вслед за сознанием такого события к ученику придут и другие осознавания. Первое. Событие признается как бесспорный факт. Ни малейшего сомнения не остается в уме ученика. И второе. Он узнает, что запрещено упоминать об этом кому бы то ни было. Могут пройти месяцы или годы, прежде чем ученик сможет упомянуть об этом. И то лишь тем, кто также признан как ученик или своему сотруднику, который находится под тем же групповым влиянием и право которого узнать санкционировано учителем группы. Он обнаруживает также, что учителя не имеют обыкновения чрезмерно хвалить или давать какие-либо обещания своим ученикам. Учителя слишком заняты и достаточно мудры, и не тратят лишних усилий на то, чтобы сообщать своим ученикам, что им предназначена особо важная работа, или что они являются их посредниками, и что иерархия зависит от них. Амбиции, любовь к власти и самодовольство, характеризующие многие ментальные типы, искушают борющегося, стремящегося, и он работает над тем, чтобы искоренить из своей личности все, от чего ее нужно очистить. Такие качества сбивают его с толку, уводят в сторону, возводят его на пьедестал, с которого он, в конце концов, конечно же, упадет. Учителя не говорят ничего, что могло бы питать гордость их учеников. Не говорят своим чела никаких слов, которые могли бы способствовать развитию в них духа обособленности. Также ученик вскоре обнаруживает, что учителя не так легко доступны. Они занятые люди, с трудом находящие возможность выделить даже несколько мгновений, чтобы пообщаться с учеником. Только в случае крайней необходимости, только для начинающего на пути ученичества учителя, учителя вынуждены расходуют энергию для того, чтобы наладить канал общения. С опытными и испытанными учениками контакты более часты, поскольку они легко устанавливаются и дают быстрый результат. Следует помнить, однако, что чем младше ученик, тем больше он требует внимания и считает, что он его заслужил. Старые и более опытные служители стремятся выполнить свои обязательства и проводить свою работу, контактируя с учителями, как можно меньше. Они стремятся беречь время учителя, часто рассматривают встречу с учителем как свидетельство собственной несостоятельности. И потому сожалеют, что вынуждены были отнять драгоценное время учителя и вынудить его использовать свою энергию, чтобы оградить работу от ошибок, а ученика от возможного вреда. Цель каждого истинного ученика – выполнять свою работу и быть в контакте с центром духовной силы, являющимся его группой, и таким образом быть в постоянном соприкосновении с учителем, без встреч и феноменальных контактов. Многие надеются на встречу со своим учителем лишь раз в году, обычно во время майского полнолуния. Когда учитель ищет тех, кто годен для того, чтобы получать инструкции и обучаться, он прежде всего исследует три момента. Пока их нет, никакая степень преданности или устремленности, никакая чистота жизни и способы существования недостаточны. Важно, чтобы стремящиеся осознали эти три фактора и тем самым избавили себя от больших умственных тревог и напрасных попыток. Первое. Учитель смотрит, есть ли свет в голове. Второе. Он исследует карму стремящегося. Третье. Он оценивает эффективность его служения в мире. До тех пор, пока нет признаков, что человек представляет собой то, что эзотерически называется зажженной лампой, учителю бесполезно тратить свое время. Свет в голове служит показателем. А. Функционирование в большей или меньшей степени шишковидной железы, которая является, как хорошо известно, троном, на котором восседает душа, и органом духовного восприятия. Именно в этой железе происходят первые физиологические изменения вследствие контакта с душой. Контакт этот происходит благодаря определенной работе во время медитации, подчинению ума и притоку духовной силы. Б. Выравнивание человека на физическом плане со своим эго, душой или высшим я на ментальном плане, и подчинение жизни и природы физического плана воздействию и контролю души. Это хорошо изложено в первых двух или трех главах писем об оккультной медитации, которые стремящимся следует изучить. В. Нисхождение силы через сутр-атм, магнетический канал или нить от души к мозгу через тело ума. Весь секрет духовного видения, верного восприятия и должного касания заключен в правильном понимании вышеприведенного положения. И потому йога-сутры Патанджали всегда были и остаются учебником для учеников, посвященных и адептов, так как в них изложены правила и методы, позволяющие добиться контроля над умом, стабилизировать астральное тело и так развить и укрепить нить души, что она может стать и становится настоящим каналом общения между человеком и его эго. Свет просветления изливается в мозг и проявляет в объективности три области знания. Об этом часто забывают, и отсюда вытекают недолжные тревоги и преждевременные интерпретации частично просветленного ученика или испытуемого. Свет прежде всего выявляет и выносит на передний план сознание те мысли формы и тех сущностей, которые выражают низшую жизнь и которые в своей совокупности образуют стража порога. Также, таким образом, первое, что осознает стремящийся, это откровение того, что в нем есть нежелательного, того, что свидетельствует о его собственной непригодности и ограниченности. Нежелательные составляющие его собственной ауры бросаются ему в глаза. Тьма, которая в нем, становится гуще, насыщенней из-за света, который пока еле пробивается из центра его бытия, и он часто впадает в отчаяние, теряет веру в себя и погружается в глубины депрессии. Все мистики свидетельствуют об этом. Это период, который нужно пережить, пока чистый свет дня не рассеет все тени и тьму. Постепенно жизнь будет становиться все ярче и светлее, пока солнце в голове не воссияет во всей своей славе. Г. Наконец, свет в голове – это показатель того, что путь найден, и человеку остается разобраться в технике, благодаря которой свет фокусируется, усиливается, благодаря которой в свет можно войти, и благодаря которой он в конце концов становится тем магнетическим каналом, подобным нити паука, по которому можно последовать назад, пока не достигнешь источника низшего проявления и не сможешь войти в сознание души. Используемый выше язык символичен, но при этом жизненно точен. Он выражает информацию таким образом, чтобы сообщить ее тем, кто знает, и оградить от нее тех, кто пока не знает. Стезя праведных, как светило лучезарное, и в то же время человек должен сам стать этой стезей. Он вступает в свет, становится светом, светилом, и затем служит как лампа, зажженная в темноте, неся просветление другим и освещая им дорогу. Следующее, что предстоит учесть учителю, прежде чем допустить человека в свою группу, это является или нет такой шаг кармически возможным, и имеются ли в хрониках человека такие обстоятельства, которые препятствуют его принятию в этой жизни. В наше время весьма частым результатом бывает то, что, возможно, не осознавая цели физическим мозгом, человек взваливает на себя отработку большого объема кармических долгов и приобретает огромное количество опыта в какой-то одной жизни, с тем, чтобы освободиться для служения и ученичества в другой жизни. В этом случае он работает над оснащением себя для следующей жизни и терпеливо исполняет свой долг в своей семье, в кругу своих друзей и в своем деле. Он начинает осознавать, что с эгоической точки зрения одна жизнь – это лишь краткий миг, который быстро проходит, и что благодаря учебе, интеллектуальной деятельности, любящему служению и терпеливой настойчивости он отрабатывает те долги, которые сейчас препятствуют его принятию в группу учителя. Тогда чела тренирует себя сами, и когда они готовы к какой-либо работе, учитель их использует. Они сами развивают себя и осуществляют собственное спасение. И по мере того, как они делают это шаг за шагом, их конкретный учитель возлагает на них все больше и больше ответственности. Он обучает их технике служения и вибрационному отклику на план, и они учатся контролировать себя и готовят себя к служению. Имеются и другие кармические факторы, которые должен рассмотреть учитель, но это сейчас самое главное и самое важное для стремящихся. И еще один фактор. Ни один настоящий серьезный работник не будет расстроен или обескуражен, если у него еще нет сознательной связи с учителем, и он пока не знает о своей принадлежности к эзотерической группе чела. Это может быть не потому, что он не готов. Это может быть просто потому, что его эго выбрало данную жизнь, чтобы расчистить место для дальнейших действий, устранить помехи в том или ином, или во всех трех низших телах, или дождаться того момента, когда это принятие будет наиболее своевременным. Истинное служение – это непроизвольное излияние любящего сердца и светлого ума. Это результат того, что человек находится на правильном месте, оно вызывается неизбежным притоком духовной силы, а не напряженной активностью на физическом плане. Это следствие того, что человек становится тем, кем он на самом деле является, Божественным Сыном Божьим, а не результат просчитанного эффекта от его слов или поступков. Настоящий служитель собирает вокруг себя тех служить и помогать, которым является его долгом, служить и помогать силой своей жизни и своей одухотворенной личности, а не своими притязаниями и громкими речами. Он служит, забывая себя, отрекаясь от себя. Он проходит по земле, не думая о величии или ничтожности своего достижения и не имея предвзятых представлений о своей собственной ценности или полезности. Он живет, служит, работает и воздействует, ничего не прося для своего отдельного «я». Когда учитель видит проявление таких качеств в жизни человека в результате пробуждения внутреннего света и урегулирования кармических долгов, он издает ноту и смотрит, узнает ли человек свою собственную групповую ноту. После этого, как ученик узнает ее, он допускается в группу своих сотрудников и может находиться в присутствии своего учителя.